Здравствуйте, мы с вами читаем книгу Зоар, 12 том, 46 страница, заголовок «Кого любит Творец, того увещевает». Мы начинаем с 42 пункта. 42 пункт. «Наказание Творца, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его, как любимый Израиль пред Творцом». Раз Творец желал увещевать их и вести прямым путем, как жалеет отец сына, и из-за любви его к Израилю скипетр его постоянно в руке его, чтобы вести его прямым путем, чтобы не отклонялся ни вправо, ни влево, как сказано, «Ибо кого любит Творец, того увещевает, и благоволит, как отец к сыну. А кого Творец не любит, убирает от него обличение, убирает от него скипетр». Творец никогда не оставляет Израиль своей любви. 105. Написано, почему, когда пришел я, не было никого. Насколько же любимый Израиль Творцом? И в любом месте, где они находятся, Творец пребывает среди них. Потому что Он никогда не оставляет их в своей любви, как сказано, «Пусть возведут мне храм, и я буду пребывать среди них». Любовь справедливости. Люби справедливость и ненавидь злобу. И поэтому это радость для твоего товарища. Ты любил справедливость, потому что справедливость — малхут. Любовь твоя, она любовь маленькая, потому что малхут называется малой любовью. Когда она соединяется наверху с Зайрампином, с Хасадим, она становится большой, потому что Хесед называется большой любовью, а Зайрампин — большой благодаря соединению с ней. Как написано, «Велик Творец и возвеличен очень в городе Творца нашего». Когда соединен с Малхут, которая называется городом Творца нашего, и поэтому притягивается Малхут к этой любви. 103. Соответствует этому изречению в «Песне песней». «Скажи мне, любовь души моей, где ты пасешь?» Что означает «ты», когда вся любовь моей души к тебе, если не соединишься со мной, как ты увидишь мир? Как ты будешь питать себя высшей глубиной, биной, себя и других? Ведь благословение наверху не пребывает, но только в месте, где есть Захар и Нуква. В час, когда Малхут находится в большой любви к своему любимому. 114. «Произнес ребенок, написано, черная, но красиво, дочери Иерушалаймы, как шатры Кедара, как полотнище Шломо. Не смотрите на меня, ибо смугла я». В час, когда Малхут испытывает большую любовь к возлюбленному своему Зайрампину, вследствие силы ее любви, которая не может вытерпеть разлуки, она очень сильно сокращает себя, настолько, что остается от нее лишь одна малая точка, то есть буква «Ют». Тогда она укрывается от всех своих воинств и станов и говорит «черная», потому что нет внутри этой буквы «Ют» белизны, как у остальных букв. «Черная, и нет у меня места взять вас под крылья свои, как шатры Кедара». Это «Ют», в которой нет белизны, как полотнище Шломо, это «Вав». 115. «Поэтому не смотрите на меня, не увидите во мне ничего, потому что я маленькая точка. Что делают воинства ее, отважные воины? Они рычат, подобно могучим львам, как сказано, львы рычат в поисках добычи. И благодаря этим голосам и рычанию, когда они рычат, подобно могучим львам, обладающим огромной силой, слышит возлюбленный ее наверху, и он знает, что любимая его любит его так же, как и он. и уменьшает себя ради своей любви, ради любви его настолько, что ее образ и красота не видны вовсе. 116. И тогда, благодаря голосам и рычанию ее могучих воинов, выходит ее милый, возлюбленный ее, Зерампин, из чертога своего, со множеством подарков и приношений, с благовониями и умощениями, и подходит к ней, и обнаруживает, что черна она и мала, и потеряла весь свой образ и красоту. Он приближается к ней, заключает свои объятия и целует ее, пока не пробудится она постепенно, благодаря благовониям и умощениям, ощущая радость возлюбленного своего Зайрампина, который с ней. Она восстанавливается и принимает, благодаря исправлению своему, свой прежний образ и красоту, и становится гей и менявая, как и в начале. Кто это взывающий на входе, когда просит войти к царю, любящий его? Царь спрашивает о нем, кто это? Сообщает ему имя Рек, любящий тебя. Восклицает он, любимый мой, возлюбленный души моей. Лишь только мой голос, зовущий его, услышит он и ничего другого. Воскликнул царь, обращаясь к нему, имя Рек, заходи, возлюбленный души моей, дорогой мой. Готовьте палаты, чтобы говорить мне с ним. Все, что говорит Творец со своим народом, с любовью говорит. 336. Народ мой, вспомни, прошу тебя, что советовал Балак, царь Моава. Народ мой, насколько же милосерден Творец к сынам своим, и хотя они согрешили перед Ним, Он обращает к ним все речения свои с любовью, как отец к сыну своему. Согрешил сын перед отцом своим, наказал он его, но сколько он его не наказывал, не обратился тот от путей своих. Упрекает он его в речах своих, но тот не воспринимает. Сказал отец, «Не желаю больше поступать со своим сыном так, как я поступал до сих пор. Если я накажу его, это станет для него головной болью, и я буду причиной его боли. Если буду упрекать его, он ведь изменится в лице. Что же мне делать? Обращусь-ка я к нему с просьбой и постараюсь мягко ему объяснить, чтобы не огорчать его». 337. Так Творец испробовал все пути к Израилю. Начал с того, что наказывал их, не воспринимали они. Упрекал, не воспринимали. Сказал Творец, «Я вижу по своему сыну, что совершаемые мной наказания стали для них головной болью. Но, увы, я чувствую их боль, как сказано, в каждой их беде он сам страдал. Если буду их упрекать, они изменятся в лице, как сказано, чернее черного стали лица их, не узнать их на улицах. Увы, смотрю я на них и не узнаю. Попробую обратиться к ним с мольбой. Народ мой, что сделал я тебе и чем утомил тебя? Сын мой единственный, возлюбленный души моей, посмотри, сколько я сделал для тебя. Поставил я тебя над всеми своими приближенными, поставил тебя над всеми царями мира. Возрази мне, если я делал что-то другое. Свидетельствуй против меня. Проклятие Творца с любовью. 10. Посмотри, царь, который любил своего сына, несмотря на то, что проклинал, наказывал его, любил его всей душою. Когда показывает большую злость, его милосердие над ним. Так же и Творец, несмотря на то, что проклинал, слова его с любовью в раскрытии кажутся проклятиями, но это большое благо, потому что эти проклятия были от любви. «И возлюби Творца своего всем своим сердцем». 152. и возлюби Творца Всесильного своего всем своим сердцем, двумя своими началами, добрым началом и злым началом. Все это нужно как одно целое. Целует с любовью. 554. «И поцеловал Яков Рахель, и возвысил голос свой, и заплакал. Когда он находился в слиянии духа с ней, то уже не способен был выдержать переполнявшее сердце чувство, и заплакал. Написано, и он, Исав, целовал Якова, и они плакали. Хотя вовсе не слился с ним дух его. И об этом сказано: лживый поцелуй врага. И если целует из любви, то сливается его дух с другим в слиянии любви. А если поцелуй не от любви, они не находятся в слиянии, но они лживы, и это Авиют, ибо рох его не слит с этим поцелуем и не сливается с ним вовсе. Поэтому написано: «Будет целовать меня поцелуями уст его», и это слияние одного духа с другим.
555.
Все то время, пока Творец находится среди Израиля, сливается один дух с другим. Об этом сказано: «А вы, прилепившиеся к Творцу, во всех видах этого слияния и не разлучающиеся друг с другом». «Будет целовать поцелуями уст своих». 371. Что имел в виду царь Шломо, когда произнес слова о любви между высшим миром, Зерампином, и нижним миром, Малхут? И почему восславление любви между ними начинается со слов «Пусть он целует меня»? Любовь, вызванная слиянием одного духа с другим, передается лишь через поцелуй, а поцелуй совершается устами, являющимися источником духа и излиянием его. И когда они целуют друг друга, сливаются эти виды духа друг с другом, становясь одним целым, и тогда это одна единая любовь. 372. Поцелуй любви распространяется на все четыре вида духа, и четыре вида духа сливаются вместе, включаясь в свойство веры, Малхут. И тогда четыре вида духа восходят в четырех буквах, тех буквах, от которых зависит святое имя, и высшие и нижние зависят от них, и воспевание песни песней зависит от них. Это четыре буквы слова «любовь», «агава». Они являются высшим строением «меркава», «хукту», и они единое единение, слияние и совершенство всего. Увиди, наслаждайся жизнью с женой, которую любил. Наслаждайся жизнью с женой, которую любил. Все дни жизни твоей, которые дал я тебе под солнцем, это изречение заключает в себе высшую тайну. Наслаждайся жизнью, это жизнь будущего мира, ибо счастлив человек, удостоившийся его, как это должно быть. 71. С женой, которую ты любишь, это Кнессет Исраэль, который является нуквой, ибо о нем сказано «любовь». Как сказано, «любовью вечной возлюбил я тебя». Когда? Это когда правая сторона охватывает ее, как сказано, «и потому привлек я тебя милостью, хесед». А хесед — это правая сторона. Любовь является правилом Торы. 138. «И возлюби Творца Всесильного твоего». И «возлюби» означает, что человек должен связаться с Ним высшей любовью. То есть всю работу, которую человек должен проделать ради Творца, он должен выполнить с любовью. И нет большей работы, чем любовь к Творцу. И эта любовь является совокупностью всей Торы, потому что 10 речений Торы включены сюда. 139. «Нет ничего более приятного Творцу, чем любящий Его, как подобает, как сказано, всем сердцем своим», что означает «всем Ведь следовало сказать просто сердцем своим, и также душою своей, существом своим, что означает «всем сердцем своим». Но это включает два сердца, одно хорошее, другое плохое, всей душой своей, двумя душами, одна хорошая, другая плохая. Всем существом своим означает как в случае, когда деньги достались ему по наследству или с другой стороны, или же когда он заработал их. 140. Тот, кто любит Творца, украшается свойством хесед со всех сторон, и с милостью хесед относится ко всем, не беспокоясь о себе самом и о доходе своем. Откуда нам это известно? Поскольку Авраам, любя господина своего, не жалел ни сердца своего, ни души своей, ни дохода своего. 141. Сердце своего, так как Авраам не стремился поступать по воле своей из-за любви к господину его. Души своей, так как не пожалел ни сына своего, ни жены своей из-за любви к господину его. Дохода своего, так как стоял на перепутье дорог, и устанавливал для всего мира, каким будет питание его. Поэтому он украсился венцом сферы хесед. Как сказано, «милость хесед Аврааму». И тот, кто связан с любовью господина своего, удостаивается этого, и кроме того, все миры благословляются благодаря ему. Как сказано, «И преданные тебе благословят тебя». Читай, «не благословят тебя Еварху-ха, а благословят Ко, Еварху-ко». Потому что преданные хасидим, то есть те, кто удостоили сферы хесед, благословят шхину, называемую Ко, таким образом, благодаря им благословляется даже шхина. Чертог любви. 145. «Сколько пределов одних над другими есть у праведников в том мире, и самый высший из пределов принадлежит тем, кто связан с любовью господина своего, потому что их предел связан с чертогом, превознесенным более всех, потому что благодаря этому Творец украшается любовью». 146. Этот чертог, превознесенный более всех, называется любовь, и на любви держится все, как сказано, воды великие не смогут погасить этой любви, и все держится на любви, потому что раскрывается так святое имя Авая. От Юд имени Авая, Хохма, никогда не отделяется ее верхнее острие Кетер, потому что Кетер пребывает над ней в любви и не отделяется от нее никогда. От Гей имени Авая, то есть Бины, не отделяется Юд Хохма. Обе они пребывают в любви и не отделяются друг от друга. И подобно этому Гей имени Авая, о которой сказано, «Река вытекает из Эдена», где река Бина вытекает из Эдена Хохмы, и Бина всегда вытекает из Хохмы, и всегда они соединяются в любви. 147. Вавгей, Зерампин и Малхут, когда они сливаются друг с другом, сливаются вместе в любви жених и невеста, и всегда им сопутствует любовь. Таким образом, связывается в любви друг с другом Юд с первой Гей, первая Гей с Вав, Вав с нижней Гей, и все это называется любовью. И потому тот, кто любит царя, связан этой любовью. И поэтому сказано, «И возлюби Творца Всесильного твоего».
Каша кишол кина. 730.
730. «Положи меня печатью на сердце свое, печатью на руку свою, ибо сильна, как смерть, любовь, тяжка, как ад, ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, пламя великого». Великое. «Нету, кнесет Исраэль, нуква, совершенства, желания и влечения к Творцу, но лишь благодаря душам праведников, пробуждающим источники нижних вод в нукве в соответствии с высшим водом, зерампина». То есть они поднимают ман в нукву, и в этот час совершенство желания и влечения находятся в едином слиянии для того, чтобы породить плоды. 731. «После того, как слились зон друг с другом, и она получила влечение к зерампину, говорит она, положи меня печатью на сердце своего». Свою. Почему печатью? Однако печати свойственно, что после того, как сделан оттиск в каком-либо месте, хотя и забирают ее оттуда, остается отпечаток в этом месте и не сглаживается оттуда. И ведь и весь отпечаток, и вся форма ее остается там. Так сказала Кнессет Исраэль Нуква. «Вот я прилепилась к тебе, и несмотря на то, что заберут меня от тебя, и уйду я в изгнание, положи меня печатью на сердце свое, чтобы весь мой образ остался в тебе подобно печати, оставляющей всю форму свою в том месте, к которому прижималась». 732. «Ибо сильна, как смерть, любовь. Сильна она, как и разлучение духа с телом. Когда приходит час человека уйти из мира, и он видел то, что видел, дух проходит по всем органам тела, и оно поднимает свои волны, будто он плывет в лодке без весел. Поднимается и опускается, и ничто не поможет ему. Тогда он начинает просить расстаться со всеми органами тела. И нет ничего тяжелее, чем тот день, когда дух расстается с телом. И любовь к Кнессет Исраэль к Творцу также сильна, как сильна смерть в час, когда дух желает расстаться с телом». 733. «Тяжка, как ад, ревность. Всякий, кто любит, но не испытал в связи с этим ревность, это не называется любовью. Когда же возревновал, любовь становится совершенной. Отсюда следует, что человек должен ревновать жену свою для того, чтобы связаться с ней совершенной любовью, ибо только тогда он не будет обращать на другую женщину взор свой». Что значит «тяжка, как ад, ревность»? Насколько в глазах грешников тяжек ад, в который их низведут, так же и ревность в глазах ревнующего, влюбленного, тяжко расставание с любовью. 734. «Насколько ад в час, когда опускают туда грешников, сообщают им о грехах, за которые низводят их, тяжек для них, так же тяжко и тому, кто ревнует, обвиняет за грехи и думает о том, сколько подозрительных поступков было совершено ею, и тогда в нем завязываются узы любви». 735. «Стрелы ее — стрелы огненные, пламя великое». Что означает «пламя великое»? Это жгучее пламя, выходящее из шафара, то есть исода имы, называемого великим Юд-Гей, которое вспыхивает и сжигает. Левая линия имы, как сказано, левая рука, рука его под моей головой, и это жгучее пламя любви Кнессет Исраэль, Шхины, к Творцу. 736. «И поэтому написано, многие воды не смогут погасить любовь. Когда приходит правая, называемая вода Хесед, она только добавляет горение любви и не гасит пламени левой. Как сказано, а правая обнимает меня». Во время свечения хохмы в левой линии имы, нукве, свечение — это сжигающий огонь, потому что в нем нет хасадим. А когда приходит правая линия, чтобы своими хасадим, называемыми воды, успокоить огонь, Она не гасит тем самым свечение хухмы, а наоборот, дополняет и сообщает совершенство его свечению, потому что облачает хухму в хасадим, и тогда хухма светит во всем совершенстве. 739. В любом месте мужчина добивается расположения женщины, загоревшись любовью к ней. А здесь получается, что она, загоревшись любовью, добивается его расположения. Как сказано, «положи меня печатью на сердце свое». И по общепринятым меркам, не делая чести женщины, женщине добиваться расположения мужчины. Это, безусловно, кажется непонятным, однако высший смысл таится в сокровищницах царя. Вопросы? Да.
From love of friends, we come to love of the Creator. So how do I express my love to the friends while sitting here reading the Zohar?
Мы знаем, что мы приходим от любви к творениям, к любви к Творцу. От любви к товарищам, к любви к Творцу. Как я могу выразить свою любовь к Творцу через товарищей в то время, когда я сижу здесь? Все зависит от твоих намерений. Как ты можешь выразить, что начнешь плясать, начнешь петь? Все это внутренние наши намерения. Иногда мы собираемся, и тогда мы говорим о намерениях. Как, скажем, перед утренним уроком или на наших собраниях. Но обычно, когда мы изучаем Тору, Зоар, статьи, ТЭС, неважно, да? Что мы изучаем? Так там наши намерения. Мы не говорим о самих намерениях, мы говорим о теме учебы и отношении к учебе. Наши намерения уже проявляются от каждого из нас по отношению к тому, что мы учим.
In the external world, if I love somebody, I can buy something for them that they would like. So I can measure. It's something I can measure. What can I measure while I'm sitting here right now?
Так во внешнем мире я могу что-то кому-то купить, как, если я его люблю. Я могу измерить. Как я здесь могу измерить эту любовь, отдачу? Измерить ты не можешь. Ни отдачу, ни получение ты не можешь измерить. Ты не можешь измерить намерений. Поэтому это называется скрытой наукой, когда мы сами не знаем в точности, в чем мы действуем, насколько активны, с какой силой, в каком направлении, мы не можем ничего измерить, потому что именно этим нам предоставляется возможность действовать без ограничения. Чтобы ты не начал ограничивать себя или работать для какой-то потребности духовной выгоды, материальной, это больше, это меньше, но нужно работать в виде, когда мы не ограничены. Когда я просто так работаю, даю, насколько это возможно, в направлении товарищей, не ограничивая и не определяя в них, это больше, это меньше, или так, или так. Скрытой наукой называется, потому что мы не видим в точности наших действий. И когда наши действия на самом деле становятся действиями ради отдачи, когда я уже не могу испортить это с помощью всевозможных счетов, этому больше, этому меньше, так или так, но по отношению к Творцу больше. Тогда мы начинаем раскрывать, как мы действуем, по отношению к кому действуем. Тогда дана возможность работать по-настоящему. Все? Ладно. Так вопросов нет. Так мы на этом перейдем ко второй части урока. И это у нас введение в книгу Зоар. Введение в книгу Зоар. Хорошо. Перейдем к следующей части.